Зима на 45-й последний военный год в этих краях простояла сиротской. Но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за 40. В бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у ангары поближе к воде, случилась пропажа. Исчез хороший старой работы плотницкий топор Михеича. Облазив вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор не единственная его потеря. Кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний, и топора ему больше не видать, потому что свои деревенские лыжи не взяли бы. Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился. Где теперь в войну возьмешь такой топор? В постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг ёкнуло у Настены сердце. Кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой внезапно подвернувшейся мысли. Сон сразу пропал, и Настена долго лежала с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие обрывающиеся концы. То ли ей что ночью приснилось, то ли на свежую голову пало само, но только проснувшись, она уже точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным заклинающим вздохом. Утром коврига исчезла. Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустилась она на лавку и покачала головой. Нет. И, может быть, с этого часа она словно бы выглядывала из себя. Что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озирала, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше не вмоготу. И на субботу Настена затеяла баню. Помывшись, она сидела в полной темноте, едва различая окошко, чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задевая ее шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.
Кто здесь? О, Господи, кто это? Кто?
Молчи, Настена. Это я.
Андрей, ты...
Я. Молчи. Говорила кому, что я здесь?
Нет, я сама не знала.
Искали меня?
Милиционер с Корды приезжал, с отцом разговаривали.
Мать с отцом про меня догадываются?
Нет.
Хлеб сюда, в баню, ты приносила?
Я...
Ну вот и встретились, Настена. Встретились, говорю. Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Так. Не надо бы мне ни перед тобой, ни перед кем тут показываться. Да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила, что в прошлый раз тут оставила. Догадалась. Догадливая. Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?
Понимаю.
Ну и что?
Не знаю, Андрей, не спрашивай.
Не знаю? Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна догадываться, что я оттуда был. Скажешь кому? Убью. Мне теперь терять нечего, так и запомни. Откуда хошь достану. Я не хочу тебя пугать, но запомни, что сказал. Другой раз повторять не буду. Баню для меня топила. Скажи, для меня? Мне теперь податься больше некуда. Придется здесь, возле тебя, околачиваться. Я к тебе и шел. Ни к отцу, ни к матери, к тебе. Никто. Ни мать, ни отец не должны даже догадываться про меня. Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили, сожгли и пепел выбросили. Я теперь только в твоих руках, больше ни в чьих. Понимаешь?
Понимаю.
Тогда все. Больше об этом разговора не будет. Все, Настена. Как вы тут хоть жили? Ждали меня? А?
Ждали.
Дождались. Дождались, герой с войны пришел. Принимай, жена, хвастай. Зови гостей. Вода не остыла? Надо помыться, я уж не помню, когда я в последний раз умылся. Ну что, Настен, одному мне не справиться. Давай, поднимайся. Спину надо потереть. Не забыла, как родному мужику спину-то труд, а? Ну где ты там, чего стоишь? Давай, поднимайся.
Господи, что же это? Где я есть? Кто со мной? Завтра поди сама себе не поверю. Сама себя не найду. О, Господи, научи, что делать?
Настена, сейчас сразу скажу, что мне перво-наперво понадобится. Значит так, завтра отдохни как следует, выспись. А послезавтра переправь ко мне мою тулку, пока меня зверь не заклинит. Живая она, а?
Живая.
Вот ее обязательно. Соли, спичек, посуду какую-нибудь для варева. Ну, в общем, сама сообразишь, что надо, не маленькая. Заряды к патронам у отца поскреби. Только так, чтобы ничего не заметил. Ну, а если у отца нету, ты как-нибудь съезди в кордуху, подкупи. Про ружье отцу пока ничего не говори. Потом как-нибудь. Выкрутись, авось не убьет. Придется тебе подкармливать меня маленько. На первых порах. Ружишко принесешь, мясо я добуду. Ну, а хлебушек не подстрелишь. Ну так, помылся, погрелся. Пора и честь знать. Значит так, послезавтра прибегай на правый берег Ангары в Нижнее Зимовье, что под Андреевским. Знаешь?
Знаю.
Вот я там буду. Там обо всем уговоримся, как дальше. Рано смотри, не ходи. Как мне нароком не уследили. Теперь ходи да оглядывайся. Ходи да оглядывайся. Ну, Настена. Ладно. Я пошел. Ты это... Сразу-то не выходи. Помешкай маленько. Ты хоть сколько-нибудь рада я, что я живой-то пришел?
Рада я.
Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?
Нет.
Кто?
Муж.
Вот. Муж.
Господи. Оборотень.
Первые, прожитые в родных местах дни, больше всего донимали Андрея воспоминания о том, как 3,5 года назад он уезжал отсюда на фронт. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся. Тогда уходил вместе со многими и многими. Теперь пришел назад один, своей отдельной дорожкой. За 3 года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все. И танковые атаки, и ночные лыжные рейды, и изнуряющую, долгую, упрямую охоту за языком. Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне. Он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно, как на работу. Но и он, сколько сумел, приспособился к ней. Ничего другого ему не оставалось. Воевал, как все, не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку, коренастый, жилистый, крепкий. Он взваливал оглушенного или несговорчивого языка себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы. К зиме 43-го года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть. Уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Но летом 44-го года Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя, а когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился. Все. Отвоевался, теперь пусть другие воюют. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправится, ну, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все, плохо ли, хорошо ли, но уцелел. Без малого 3 месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Но в ноябре, когда подошло время выписки, время которого с таким нетерпением он ждал, его оглушили. Не домой, а в часть. Топай, Андрей Гуськов, догоняй, свою батарею, война не кончилась. Война продолжалась. Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно. На войну, не дав побывать дома. Никто, правда, ничего ему не обещал. Он обманул себя сам. Но отпускали же. Отпускали. Он видел, знал, что отпускали. Ну, как было не обмануться? Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Но, проехав до Иркутска больше 3 суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше, дня тоже не хватит, и 2 не хватит, зима. А возвращаться с полдороги, зачем тогда затевал все это? Зачем изводился, рисковал, настырничал? Кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Нет, не простят. Даже штрафбатом не отделаться он, не мальчишка, должен был понимать, на что идет. Всех захотел перехитрить. А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-сюда? Вот ведь как раз судит. Вот что поставит ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился. И по головке за это не погладит, ясное дело. Он как-то враз опостылил себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься. Он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго, застрял совсем. Расхлебывай, не расхлебать. Кайся, не раскаяться.
Вспоминала в эти дни, как судьба занесла ее сироту в чужую деревню Атамановку с Верхней Ангары. Как встретил ее Андрей Гуськов, расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотах горючее. Настена кинулась в замужество, как в воду, без лишних раздумий. Все равно придется выходить, без этого мало кто обходится, чего ж тянуть. И что ждет ее в новой семье и чужой деревне, она представляла плохо. Впрочем, с годами свекровь Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Одно она не хотела ей простить. То, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помню, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала. Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая без ребятишек баба уже не баба, а только пол бабы. Настена не подозревала в себе этой порчи. И пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни. И немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалела, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой. Они на первых порах и не думали о ребятишках. Просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем, как-то исподволь, из-под тишка, от того лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маяты, возникла откуда-то тревога. Шли месяцы, ничего не менялось. И тогда ожидание переросло в нетерпение, потом в страх. За какой-то год Андрей полностью переменился к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать и еще позже научился хвататься за кулаки. Настена терпела. В обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды. Терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Началась война. Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Потом, в добрую пору, пойдут и дети. Еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война. Этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра. С этими думами шла Настена к зимовейке, где хранился Андрей. Она застала его врасплох. Андрей!
Кто тут? Кто?
Ну, здравствуй, что ли? Вот приехала поглядеть, как ты тут. Ты, небось, никто не видел. А я уж сегодня с Карды прикатила, кое-что привезла тебе на черный день.
У меня теперь все дни черные. Куда ты?
Так надо принести хозяйство-то мое, чего оно будет на морозе стыть?
Погоди. Я сам.
Я тебе муки достала в корде. Во, лепешки будешь тряпать, все повеселее. Ты чего это оно получается-то? Ты меня почему так встречаешь, слова не скажет. А я к нему среди ночи на всех рысях летела, думала, обрадуешься. Ну что, мне назад повернуть?
Не пущу. Что ж ты думаешь, Настена? Сегодня рад я, что ты пришла. Рад, Настена, еще как рад. Только радость теперь у меня, видишь, какая. Ей необходимо знать, нужна она кому-нибудь, или нет. Говорю. Можно ее показывать или нельзя?
Господи, ну о чем ты говоришь? Я ведь тебе не чужая. Мы ж с тобой 4 года вместе прожили, или этого мало?
Настена! Настена!
Я ведь тебя сегодня в первый раз только увидала. Ой, чудной ты с этой бородой.
Почему чудной?
Ты какой-то как леший.
Принеси мне в следующий раз бритву. Сниму я эту лохматину.
Зачем?
Ну, чтобы не походить на лешего. Ладно, не надо. Пускай торчит. Чтоб не походить на себя, лучше уж на лешего.
Ой. Чушь, прям мужика с собой не кормлю. Во, баба, приехал тут разговор разговаривать. Вот что значит, давно никто не колошматил.
Никто не колошматил, говоришь?
Ну?
Соскучилась?
Ну, некому на ум-то было наставить.
Это, Настенька, может, чаю поставить?
Ну, ставь, что ты стоишь-то как неживой? Воды, что меня тут нету.
Ну, почему? Есть. Вода.
Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.
Чего-чего?
Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.
Ты гляди, все вспомнила.
Тише. Тише, Андрей. Не гони. Не надо. Любовь ты моя, сколько без корма, как захудалая кобыла жила. Не надорви ее. Не понужай. Вот гляжу на тебя и не верю, что это ты. Сейчас поверила. Так хорошо стало, все до последней капельки растаяло. Ой, отяжелела я сегодня. Сон клонит, я ведь сегодня не спала совсем. С вечера полила дома, что время терять, ну и собралась.
Так ты, Настен, ты давай-ка поспи.
Ой, да ну что?
Поспи. Ты что, время есть. Давай, ложись.
А чем, может, правда, немного?
Да, я тебе вот тут полушубочка.
Не рассердишься?
Да что ты? Давай. Вот.
Приставать ко мне не будешь?
Ну, там поглядим. Давай. Вот.
Андрей.
Чего?
Покажи, где тебя ранило.
Ой.
Совсем зажил, не болит?
Нет. Ну так вот ноет. Особенно к непогоде. А так ж, будто мешает все время, будто торчит что-то. Ну, не претерпелся еще.
Бедненький мой. Убить хотели.
Ну, Настен, Настен. Это не надо. Ложись, спи. Спи, Настена.
Thank you.
Как же ты насмелился-то?
Не знаю.
Кончится война, может, простят?
Нет, Настена. За это не прощают. Нельзя. За это, если б можно было расстреливать, а потом сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза, чтоб другим неповадно был. Да ладно. Моя судьба известна, нечего теперь об ней толковать. Я ведь шел сюда и думал, приду, покажусь Настень на глаза, покаюсь, чтобы в памяти извергом не остался. Погляжу со сторонки на отца, на мать и головой в сугроб. Зверушки постараются, приберут косточки, то обчистят, ни один черт не узнает. Уж чтобы вот как сейчас с тобою, я ведь не надеялся, не смел. Господи, и это-то за что ж мне такое привалило? Заодно за это, Настена. Если бы жить-то не вспохват, я ведь потом всю жизнь тебе на руках должен носить.
Ой, Господи, что ты говоришь?
Ты погоди, Настен, погоди, я ведь еще не все сказал. Мне теперь про себя оставлять ни к чему не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Ну так вот, шел, думал ненадолго. Думал до прощения и до прощания. А теперь уже охота до лета дотянуть. Поглядеть напоследок, какое оно. Лето. Охота и все. Хоть убей. Да еще ты меня ободрела, впору скулить от радости. Мне ведь от тебя много не надо, Настена. Ты потерпи еще эти месяцы, потаись. А там ведь придет пора, я сгину. Ты только потерпи эти месяцы.
Андрей.
Погоди, Настен, я ведь еще тоже не все сказал. Погоди. Так вот. На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочется, когда жалко мне станет, приходи на люди. Мне показываться нельзя. Даже перед смертным часом моим нельзя. Не хочу я. Не хочу, чтобы потом в тебя, в отца, в мать пальцами тыкали. Чтоб гадали, как я прятался. Не хочу. И ты. Слышь, Настена, и ты никогда, никому, ни сейчас, ни потом, никогда не выдашь, что я тут-то был. Никому, ни одной живой душе. Иначе, Настена, я и мертв. Он тебе язык вырвал.
Ой, Господи! Что ты, Андрей?
Да погоди, Настена, я не хочу тебя пугать. Я не хочу тебя пугать. Ну, тебе ли пугать? Ой. Ты ж для меня все. Весь свет в окошке. Я тебе только говорю. Настена, помни. Всегда помни, живой я буду или не живой. Где для меня горячо, а где холодно. Да потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время будет. И вот может быть статься так, что когда-нибудь тебе будет так хорошо, что за счастье свое захочется выпростать себе всю до конца. Ну, сказать все, что в тебе есть, этого, Настена. Не трогай. Ты единственный человек, который будет знать про меня всю правду. Ну, остальные Пускай думают, что хотят, ты им не помощница.
Господи! Ну чем же я заслужила, что ты со мной так вот разговариваешь?
Ну ладно, ничем. Ну ладно, ты не серчай. Не надо. Я ведь знаю, ты поймешь. Поймешь, как надо. Я в другой раз не стал такой говорить, а теперь вон приходится. Я теперь и сам не знаю, что делаю, для чего делаю. Будто не живу, а будто кто-то чужой в мою шкуру влез, да мной помыкает. Я бы хотел, к примеру, вправо повернуть, он говорит, нет, влево. Ну, ничего. Недолго уж осталось.
Ой, ты как-то все время страшно говоришь.
Да и, Настен, нет, я не тебе пугаю, а себе. Ну, хотя и себя тоже ни к чему пугать, страшнее не будет. Это я, знаешь, при тебе слабинку дал. Ну, зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Знаешь, как-то легче стало. Ну, Настен, теперь ты говори.
Ой, да чего мне говорить-то?
Дома как? Старики? Мать ходит?
Ходит. Видел бы ты, как она ходит, на костылях. Отец ей костыли смастерил, так она вот клянет их, а ходит.
А отец все с лошадьми в конюховке?
Ага. Один только и смотрит, не он давно всех коней порешили. Тоже сдал. Кряхтит, устает сильно. А тут я его еще недавно оглаушила.
Что такое?
Ой, да подписка была на заем. Но я из дур бухнула на 2000, куда как простая, не пожалела, чего нет. Обрадовался, похвалил, конечно.
Слышь, Настен, ты это... Ты стариков-то пока не бросай. Ну, мать, поди, недолго протянет, ну, надо их как-то... Скараулить, приглядеть.
Андрей, а дальше-то как? Они ведь ждут, надеются. Вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. А война кончится, что же им думать-то потом? У них ведь вся надежа на тебя.
Надежа. Нету у них никакой надежи, Настена. Все. Нету. Я тебе только что говорил об этом. А насчет того, где я, 1000 людей найти не могут. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету, кто прячется, кто сам себе не помнит. Все перемешалось к чертовой матери в смятку. Концов не сыскать. Вот и я тоже. То ли есть, то ли нету. Вот как хочешь, так думай, гляди. Моим старикам недолго уж осталось. Да еще неизвестно, что лучше. Точно знать, твой сын или мужик убитый лежат. Или не знать ничего. Ну, для жены, наверное, лучше знать. Чтобы как-то дальше устраивать свою судьбу. Тут ясное дело, сам не выжил, дай ей пожить, не мешай. Ну, а для матери, сколько их согласится жить, не зная, с завязанными глазами. Она похоронку получит, не хочет верить. Ей место укажут, где зарыт. Товарищ, который взрывал ей, напишет, обскажет. Так ей все мало. Так вот, пусть и моим старикам. Хаш никакой, хаш, мертвый огонек. Да маячит. Раз уж я другого им показать не могу. Все, Настен, все. Хватит об этом. Идти тебе надо. Пойдешь или, может, останешься?
Да как же я останусь-то? Я тебе вот тут зарядов привезла.
Спасибо. Одарила. совсем одарила. Эх, Настена, Настена. Золотая ж ты моя баба. С этой бабой в миру бы жить, а не прятаться. Еще ты придешь?
Приду. А то прибегу, дорогу теперь знаю.
Слышь, Настен, неохота будет, не ходи. Тут неволить себе нельзя. А я выдюжу. Мне этого дня надолго хватит.
Приду. Приду, Андрей.
Настена шла обратно и плакала. До того схватила и сжала душу. А почему так сильно схватила, сразу не понять, не разобраться. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Поглядывать, как живут другие, и жить на особе, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится. Все потому, что до поры сберег себя мужик. Не вынести Андрею этой вины. Ясно, что не вынести. Не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь, отступиться от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь? Без вины, а повинна. Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И, может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься. А он свой... родной. Их, если не Бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.
После отъезда Настены, рано утром, выходя, Андрей открыл дверь и обомлел. От двери огромным прыжком отскочила и, оскалясь, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при Линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье, но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый, отскочив от наставленного дула в гору и, не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал. С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.
В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик Максим Вологжин. Хоть и раненый, пришел жить. И пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам. Значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно след показать, потом по нему пойдут. Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары. У Вологжиных Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми. Как никогда раньше Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя. Не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством. Ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимания. Она уж и жалела, что пришла сюда. Но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду. И счастливая сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами, ослепленный родными лицами, и простоватая задиристая Надька, все держались открыто и ясно. И если что-то скрывали про себя, без этого человек не живет, то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное. Настена же таила такое, что почему-то касалось всех. И было... против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру не пришел. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену. Ее еще по привычке принимали за свою, а она была чужой, посторонней, не смеющей отзываться на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях. Верила и Настена, что в судьбе Андрея с тех пор, как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверное, для себя, думала о себе и ждала его для себя одной. Вот и дождалась. На, Настена, бери, да никому не показывай. Одна. Совсем одна среди людей. Ни с кем не поговорить, не поплакаться. Все надо держать при себе. А дальше? Как дальше быть? Как его вызволить из этой беды? Как жить, чтобы, не ошибясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе. Еще днем Настена никуда не собиралась, Но к обеду замело, запуржило со снегом. Настена спохватилась, что воды в катке на дне, и пока погода совсем не сдурела, кинулась на ангару. Вскоре она поднялась к зимовью. Андрей был здесь.
Да откуда я знал, что ты нынче придешь-то?
Откуда? Знать надо было, откуда.
Мы ж не уговаривались, Настен. Ты чего прибежал, да? Ничего не стряслось?
Чего прибежала? К тебе прибежала, он еще и спрашивает.
Ну и отчаянный ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Ну... Нынче ведь в такую погоду и звери из норы, и того не выгонишь. А ты осмелилась. Ой, как же ты осмелилась-то,
ты вообще ничего не знаешь. Живешь тут как крот в потемках, и жену свою не разглядишь.
Как крот. И это верно, как крот. Ну что, Настен, обедать будем? Или что, ужинать, что ли, скоро? Я тут все перепутал.
Андрей, знаешь что?
Что?
Ладно, потом.
Ну что? Не согрелась еще?
Ой, да согрелась, как подумаешь, что обратно бежать прям всю дрожью обдает. Сюда до смерти пристыла.
Так ты это, побудь нынче маленько подольше.
Ой, да как же я подольше-то побуду? И так он убежал, никому ни слова, ни полсловечка. Прибегу среди ночи, кому это понравится, скажут, твой невестка по ночам припозднилась. Ой.
Тяжело тебе, Настена.
Да нет. За тебя вот душа болит. А я дюжая, сколько надо смогу.
Так может, нам не видаться пока, чтоб ты хоть маленько отдохнула, да и я проживу.
Ты почему такой-то, Андрей? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро вон и так ангара раскиснет. Погода пройдет, погода установится, успеем, отдыхаемся. Если мне тебя еще не видеть, я уж не знаю, что мне остается. Ой, ничего-то ты не знаешь. Забеременела, кажется, я.
Чего? Что ты сказала? Настя, да ты что? Ты это правду? Правду говоришь-то?
Точно не знаю, но никогда такого не было. Кажись, правду.
Да что ж ты раньше-то? Ничего не сказала, Господи. Черт побери, это что ж теперь такое будет-то? Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно. Вот, я знаю, теперь я знаю, Настена, не зря я сюда шел, вот она, судьба. Это ж она меня толкнула, она распорядилась, как знал, понимаешь, как знал, как чувствовал. Господи, да ради этого, так это же все, это ж никакого оправдания не надо. Это же больше всякого оправдания. Допускай теперь хоть что, хоть завтра в землю. Но если это правда, если он после меня останется, так ведь это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то ведь думал, Настя.
Да, Стёна, я-то ведь думал, что, дескать, на мне конец, последний, погубил Родову, а он же станет жить, он дальше ниточку-то мою потянет. Вот ведь как оно вышло. Как оно вышло. Настёна. Настёна! Настёна!
Андрей. А я-то как? Я ж среди людей живу, и ты забыл. Что же я им интересно скажу?
Кому? Людям не знаю, Настёна, не знаю. Да плевать нам теперь на людей, плевать!
Он как? Хорошо тебе плевать, ты здесь один.
Чего? Че это такое говоришь, Настёна? Да ты что? Да ты что? Сама не радуешь, что ли?
Да я рада я. Да как теперь быть-то? Ведь это ж на глаза скоро полезет, откроется. Ну куда ж я себя дену-то?
Ты погоди, погоди. Погоди. Ну как же? Да ты помнишь, сколь мы его ждали-то? Сколь надеялись, ты помнишь?
Андрей, чего ты такой-то? Ты меня что, уговариваешь, что ли? Вспомни, говорит. Да не я ли все ночи напролет молилась? Все просила ребеночка от тебя. Мне ведь больше ничего не надо было, только бродить, пользу тебе принести. Ну не я ли до смерти боялся остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, и ты его на меня относил. Мне много хуже и было, ты не знаешь. Я ведь со всех сторон воровкой какой-то, обманщицей выходила. Будто бы чужое место занимала. На чужое счастье позарилась. Да если хочешь знать, я себя 100 раз прокляла. Если можно было, я давно пропала куда-нибудь, а то в ангару кинулась. А потом война. А ты говоришь, помнишь. Да кому помнить-то, как не мне? Кому сейчас песни петь, плясать от радости? Да я, может быть, заново родилась. Но ведь тебя же нет. Господи, тебя нет, Андрей. Ты не велишь мне никому, ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет, значит нет, я молчала и молчать буду. Но ведь тогда и ребенок, если он есть, не твой. Чей угодно, только не твой. Да тут на меня сам раз последний собака ветер понесет. Правильно, гляди, на что идешь. Ой. Трудно, трудно, Андрей, однако одной от людей с моим грузом будет. Боюсь не справиться. Не знаю я, не знаю, что делать. Растерялась я.
От судьбы Настёна никуда не уйдешь. Хэш, делай, заделайся поперек ей, она все на своем поставит. Ведь это же она меня с войны-то сняла и сюда направила она. Может, против сил моих направила, чтоб успеть нас с тобою до смерти моей свести. Что ж ты думаешь? Легко мне вот тут, зверюгой-то лесною, жить, когда они все там воюют, когда я тоже там, а не тут обязан находиться. Я тут по-волчьи научился быть. Хочешь, покажу? Ты потихонечку. Видал, какую забаву нашел.
А что думаешь, Настя, от безделья? Нет, не от безделья. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежу у меня отымаешь? Что ехаешь для какого-то надобья сюда шел? Ну, для того, что не совсем же зря принял я на себя позор-то свой. Показала, дразнула, да отымаешь. Да мне ж теперь во! Тошнее того. А ведь ради ты... Я себя оправдаю. Для меня это последний шанс. Да что я говорю, шанс? Это же все для меня. Вся моя служба в жизни. Да пускай люди не знают. Да кровь-то моя будет знать, что он мой. Нас ведь потом только кровь-то и помнит, Настена.
Погоди ты, может, его еще и нету. Я ж не точно сказал, подождать надо.
На нет и сюда нету. Ну, а если есть, оставь, не губи. Спасишь ты мою душу. Я хоть завтра сгину и ни в чем тебе больше не потревожу. И во всем другом поступай, как знаешь.
Андрей, не надо мне, чтобы ты сгинул. Что ты говоришь?
4 года мы с тобою прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да 4 года война. Тоже ведь одной веревочкой были связаны. Хоши, и за 1000 верст, ну неужели ж все в холостую? Все зря. И что ж, теперь ничего от нашей жизни не останется.
Ну что ж ты на меня наговариваешь? Я не хочу, разве я хочу, Андрей, хочу.
Настена, Настена.
Господи.
Ну кто ж знал-то, что теперь, когда у нас с тобой уж не семья, ну какая семья, так, 2 половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что, ну, не совсем же зря я родился на этот белый свет. Пересудов людских ты боишься, что они тебе? Ты не людей, ты себя слушай. Ты знай, как оно было на самом деле, что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой. Родной ребенок, ты этим себя охраняй. Этим спасайся, Настена, этим. Ух, нелегко ж тебе придется. Ну, у тебя была одна сторона, люди там, по правую руку ангары, а теперь 2, люди и я. Свести их нельзя, Настена. Для этого надо, чтобы ангара пересохла. Нелегко тебе придется, ну а сейчас что ж, легче что ли?
Ой, не жалуюсь я.
Да что жаловаться, оно и так видно. Вот она судьба, вот она.
Ты что это про судьбу часто говорить стал?
Заговоришь, Настена. Заговоришь, когда вон она в ногах примостилась и ни на шаг от тебя. Обуздала, как миленького. А тут еще тебя ко мне в упряжку подстегнула. Как ты от нее вывернешься?
А зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если что, так вместе. Знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся от того, что порознь не вместе. Ее собственное, законное счастье.
Чего бы ты, Настена, от меня хотела?
Как ты чего бы хотела?
Ну вот я, к примеру, знаю, чего от тебя хочу.
Да и ты это знаешь. Я все на тебе взваливаю, а сам, что не возьми, все в сторонке. А чего я могу сделать, Настю? Ну, чего я могу сделать? Я брат помочь. Я же не привык на готовенькое, ты это знаешь. Я бы, кажется, в лепешку расшибся, чтобы хоть что-нибудь для тебя сделать. Ты только скажи, что надо.
Что надо? Да ничего не надо.
Так, значит, ничего не надо. Мне, выходит, надо, а тебе ничего не надо. Вон до чего я докатился. Никакой пользы от меня ждать не приходится. Я и сам это знал. Да все еще как-то надеялся на что-то. А ну, думаю, вдруг Настена попросит чего-нибудь. Нет. Ну, думаю, ерунду, чепуху какую-нибудь. Нет. Ну, выходит, от меня одно мучение, один вред со мной. Ты мне, выходит, Настена, только жалеешь. Да нет, нет, нет. Для меня и это, конечно, спасение. Только ведь на одной жалости-то долго не продержишься, Настюна. Mm-hmm. Тонкая слишком веревочка. Того и гляди,
ну,
лопнет.
Ты что, Андрей, такой-то, а? Я и думал, ты просто так спросил, так просто тебе и ответила. Он вон куда все завернул. Господи, да если хочешь, я тебе хоть час-то еще дел найду.
Да ну, ну каких же, к примеру?
Для начала хоть не говори ты так. Мне ведь и правда скоро нелегко придется. А если еще и ты не будешь верить, что же мне остается-то?
Ну, без меня, ясное дело, тебе бы лучше было.
А что? Конечно, лучше. А еще лучше мне было без себя. Ничего не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать. Ой, как хорошо, как спокойно. А куда же я себя, интересно, дену, если я вот она? И ты мне не говори, как было бы без тебя. Я этого и знать не хочу. Да раз ты там виноват, то и я с тобой вместе виноватая. Вместе будем отвечать. Да если бы не я, этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была, а ты здесь со мной был. Сам говорил, мы одной веревочкой связаны, так оно и есть. А думаешь, вернулся бы ты героем с войны? Думаешь, я была бы здесь ни при чем? Что мне бы и порадоваться с тобой не разрешилось? Да я получше твоего себя героем почитала. Я бы козырем по деревне вышагивала. Глядите, бабы, завидуйте, вот она какая, вот как я отличилась.
Ну, ладно, Настя, ладно, ладно. Ты бы это хоть не поминала, да и не сравнивала.
Почему же нельзя? Тебе другое выпало, это значит, я тебя плохо остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал. Или не хватило на тебя моей заботы. Ну, или еще что. Нет, Андрей. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А вот как думаешь? Вот если бы я тебя не дождалась, а что, плюнула бы на все и уехала, куда глаза глядят? Ты меня одну в этом виноватой бы считала, или как?
Ну, а кого же еще?
Нет, и ты был бы здесь замешан. Ну как же без тебя-то? Ой, так это ты бы меня на ней толкнул? Знаешь, Андрей, может, еще давно, может, мы и сами забыли, когда бы мы вместе решились. Одна бы я не посмела. Ой, Господи, что я говорю, я бы и так не посмела. Я к тому, что незачем нам с тобой делить тебе одно, а мне другое. Мы ведь с тобой сходились на совместную жизнь. О, когда все хорошо, легко быть вместе. Это как сон, знай, дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо. Ой.
Я бы, может, хотела бы себе другую судьбу. Но другая у других. А это моя. Я в ней не пожалею. Она моя. Все обойдется, вот увидишь. Вот увидишь, Андрей не может не обойтись. Мне сейчас хорошо, вот ты рядом хорошо. Все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, не знаю, что будет, даже как бы и не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки вечный ты, да я, да мы с тобой.
Ай, Настена, Настена, ну почему ж мы раньше с тобой вот об этом вот так-то вот не поговорили-то, а? Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло, черт его разберет. Но ведь не говорили же, ну ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам. Каждый день по пустякам, но ведь за 4-то года, ну было же время поглубже расспросить друг друга, узнать, кто что думает. Я ведь тебе, выходит, как следует, и не знал. Ну есть и ладно, а что есть? Что имею, не знал. Это ж надо. Руку на тебе поднимал.
Ты меня руку не поднимал.
О, не поднимал.
Нет.
Да. Не хочешь, значит, зла помнить, эх, Настена, Настена. Тебе бы не меня, а другого кого.
Ну...
Я серьез, ты не думай. Ты же вон какая. Как это тебе со мной угораздило столкнуться, ума не приложу.
Мне никакого другого не надо, мне с тобой хорошо.
Ну, еще бы не хорошо.
Ой, Андрей. Да ты что? Господи, да ты, оказывается, ничего не знаешь. Где ж ты, интересно, раньше-то был, если не знаешь, хорошо мне с тобой было или нет? Ведь когда ты меня сюда привез, я никого не знала. Ни одного человека. Ой, помнишь, поди? Сошли мы с парохода. А я и глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Ой, так и было. На яр влезли, мне нога за ногу заплелась, упала. Люди засмеялись, а мне тошнее того, земли под собой не вижу. Вот и тогда понял, что мне страшно. Взял меня за руку и повел. Приходим домой, ты говоришь, вот она, моя жена. Отец спрашивает, зовут как? Настя, говорю. А он тогда еще перекроил Настена. Вот так пошла Настена до Настена. А мать-то, вижу, косится. Ой, думаю, не поглянулась я на себе какую-нибудь другую невестку ждала. И ты тоже заметила, говоришь. Она здесь одна. Заступаться за нее некому. Давайте не будем ее обижать. Шуточно вроде так сказал, со смешком. А на самом-то деле какая шутка. Вот тогда-то я и поняла, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулось, сломя голову неизвестно куда, что мне с тобою хорошо будет. Ой. В тот же самый вечер ты меня к людям повел. Ты не мной ходил хвастаться, а чтобы я людей побыстрее узнала. Чтобы не быть мне среди них чужой. А потом пили чай с калачиками. Все вместе. Мать, отец, ты и я. Ой, а ты помнишь, как я к тебе в район-то приезжала? Ну, когда ты на курсах учился. Ты еще тогда на свою учебу не пошел. И мы с тобой в чайную отправились. Вот, через дорогу-то. Там еще у них на столе стоял такой огромнейший самовар. Кино смотрели, помнишь? Ой, память какая закоулочная, главного не держит. Мы сидели мы еще на самом заднем ряду под окошечком. Откуда киношный свет-то идет? А под конец ты ко мне привалился и шепчешь. Может, не поедешь? Может, еще на денек останешься. головой мотаю, а слез так и катятся, так и катятся. Сам позвал остаться. Сам. Сердце выпрыгнуть рада. А ты мне еще говоришь, хорошо ли мне с тобой было. Ой, Андрей, сам подумал, что мне еще надо. Ты чего, Андрей? Что такое, Андрей?
Ничего, Настя, ничего. Ты со мной ничего.
Что ты подумал-то, а?
Ничего, ничего. Что? Господи, что ж я наделал? Что ж я наделал, Господи? Что ж я наделал, Господи? Уходи, Настёна, уходи, я больше так не могу, и ты не можешь, все, хватит, я уйду, все.
Ты это же, Андрей.
Хватит мучить,
нет,
хватит.
Нет, уж как же ты уйдешь-то, Андрей?
Хватит, я
Андрей,
не могу.
Андрей, Бог с тобою. Ну, а я-то как? Куда я со своей виной? На людей ее не понесешь. Я ведь теперь от людей чужая, Андрей. Погодим. Погодим. Погодим, Андрей, все обойдется, вот увидишь. Моя мать давно еще говорила, нету такой вины, которую простить нельзя. Ну не люди они, что ли? Погодим. Вот война кончится. Может, можно будет выйти, покаяться. Ну, или там еще чего придумаем. Только ты не уходи, слышишь? Ты один пропадешь. И я пропаду. Ой, сначала ведь я пропаду. Здесь я хоть буду знать, где ты, будет куда прийти. Андрей, если правда ребенок? Ну, ты ведь один и знаешь, что ты не чей-нибудь, а твой ребенок. Ну, кому мне еще прийти душу облегчить, Андрей? Андрей, скажи, не уйдешь? Вот и правильно. Правильно. Погодим. Ой, темно-то как. Мне ведь идти надо, я уж и забыла. Пойдем, проводишь меня, а? Все побольше вместе побудем. И ничего такого не выдумывай. Ты не один. Вот был бы один, так и делал бы, как знал.
Как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Казалось ему еще меньше, чем была. Изба, где он родился и вырос, и где жили его самые родные на свете люди, стояла в нижнем порядке улицы. Отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит. Вот он. Мой отец. С какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей. Это он. Ну, ясное дело, он рисковал. Зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась. Ей пригодится. Да что там? Он видел отца, родного отца. Когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет жить. Один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца. Но существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним и спрашивая прощения. Обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? Смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не хотел признавать и сделал вид, что смотрит в пустоту? Да нет, не заметил. Иначе бы спросил. Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал? Куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настенов он помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь. Без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает. И, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом, с матерью, не пахать этих полей. И он пришел, полагаясь на старинное правило, клин клином вышибает. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает, наконец, страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать. А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался. Кончилась война.
В этот день только мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью. Из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он узнает о конце войны, станет потошней. За себя потошней. И тотчас, опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым злым чувством, пожалела его. И вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе. Два сапога пара от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они двое оказались в сторонке. Ничего не в сторонке. Обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям. Что я, не работала всю войну, не старалась, меньше других силушки отдала, чтобы наступил этот день. Сейчас возьму и пойду. Возьму и пойду, подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям. Почему-то казалось, что этот день последний, когда она может быть вместе с людьми. Завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте. Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич как нарочно не торопился. Его шитик, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась. Нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Ну и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужу, она больше не могла. Настена все думала и думала об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его, жалея, жалела, любя. Эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война, и когда казалось, что и он остался бы жив, невредим, как все те, кто выжил. Но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала. Да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, или идти вместе с ним до конца, хоть на плаху. Недаром сказано. Кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в 1000 раз тяжелее. Он под худой, под позорной смертью ходит. Да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтобы не оставить по себе злую славу. Виноват. Кто говорит, что не виноват? Но где теперь взять ту силу, чтобы вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать? Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она? Ожидание встречи измучило Настену.
Я знал, что ты нынче придешь. С утра знал, весь день караулил, а потом гляжу, нам гору гребешь.
Ой, тише ты, медведь. Раз дальше.
Что? Есть.
Кашу, думаешь, наелась?
Так это, еще же, ничего не понятно.
Понятно.
Вроде чего-то есть.
Сам ты вроде. Его жена это парнишка.
Как знаешь? Откуда знаешь?
Ну, спорим, девчонка, что парнишка.
Ты родись сперва не этого-то.
Да рожу его. Чего не родить, то есть не бывало, чтоб там оставалось. Андрей, ты не знаешь еще. Война кончилась.
Знаю.
Как знаешь? Кто сказал?
Да никто. Я слышал ваш салют.
Стреляли. Ой, а я тебе ничего и принести не смогла. Вот хлеб маленький, да квасу.
Хорошо.
И сеточку.
Сетку? Сетку — это хорошо. Это ты молодец, Настена. А то мышкара скоро загудит, сожрет она меня. Без сетки-то. Чего смотришь? Не нравлюсь, что ли?
Андрей, война кончилась. Ну и что же теперь с нами будет?
Не знаю.
Как это не знаю? Ну а кто же будет знать-то за нас? Надо ведь что-то делать.
А чего бы ты хотел, чтоб я делал?
Ну почему я? Ну не я, ну как... Ну, ничего не делать или что? Ты скажи.
Чего делать? Тебе рожать, Настена. Вот чего делать. Умри, но роди. В этом все наше спасение. Ну, а мне... Что мне делать? Ты поди... Не один раз подумывала, ни черта там со мной не доспелась. А? Но ты не отказывайся, я знаю. Я и сам теперь так думаю. А ну теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, и правду. Ни черта б не доспелась, и выжил, да и пришел. А если ты доспелась? И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. Ты погоди, Настен, погоди. Пропасть, Настена, не штука. Все равно от этого никуда не деться. Я за эти... 4 месяца тут-то все 40 годов прожил. Да 30 своих. Пропасть, говорю, Настена, не штука. Только я должен знать, что я не зазря пропадаю. Что я еще тебе пригожусь. Что ты сюда будешь приходить не ради меня, а ради себя. Чтоб тебе как-то полегче было.
Ой, Господи, да я и сейчас не знаю, ради кого я прихожу.
Ты на все наплюй, обо всем забудь, рожай. Настена, рожай, рожай. Ребенок — все наше спасение. Да разве есть во всем мире такая вина, которая не покрылась бы им, нашим ребенком? Да нету такой вины, Настена. Так и знай, нету. Все вытерпи, Настена. Только чтобы ему не повредило. А станет невмоготу — прибегай, прибегай. Я ради тебя только и здесь буду жить. Больше мне здесь делать нечего. Ну, а станут совсем донимать, я же всех пожгу. Всех порешу. Я родную мать,
Андрей,
не пожалею.
Андрей, что ты?
Что делать? Что делать? Да я ли не думаю, что делать? Ходишь, ходишь. Думаешь, думаешь, да одури. А мысли все как колюки. Жалют, жалют, жалют. Я тут, на днях, когда услыхал ваш салют, захотелось мне на людей поглядеть, узнать, как люди-то живут. Ну, к вам через Ангару не переправишься, я и пошел берегом к Андреевскому, иду. А делать-то что? На люди не выйдешь, себе не покажешь. Тут я с собой строго, на этот счет я себе не теряю. Подхожу. Смотрю, гармошка, песни поют. Веселятся люди, значит, как могут. Праздник, победа.
и до того ж во мне взыграло, думаю. Ух, взять бы, сделать бы что-нибудь такое, чтобы и себя, и других напугать, чтобы всем показать, что я есть, что я таиться-то таюсь, но я же есть, что это мой праздник тоже.
Стою, злоблюсь и вижу, корова с теленком пасутся. Травки еще никакой, они что-то высматривают, вылизывают. Бычок поглядел на меня какими-то ребячьими, водянистыми глазами. У меня аж слезы навернулись. Ах ты, думаю. Долго я гонялся за бычком. Корова пробует его в деревню увезти. В деревне поют. Пробует в деревню увезти, а он дурак, не понимает. Ну, может, если я его сразу-то поймал, может, ничего бы не был. Так поймал, подержался, да отпустил. А тут замаял он меня в конец. Злость больше того взыграла. Загнал его в кусты, ремень на шею, хвост на бок. Чуть отдышался, да и подальше в гору его от деревни-то. А корова за мной. Бежит и кричит лихоматом, бежит и кричит. И бычок стал кричать. Понимали, что ли, чем дело-то кончится? Я бычка привяжу, да на корову с топором. У меня топор с собой был. Она отскочит и смотрит на меня. Я бычка опять дальше, она опять со мной.
Ты его...
Знала б ты, как заревела корова, когда я его не по корове, другим каким-то голосом. Я его до сих пор слышу вот так. Настена, ведь я же не от голода его порешил, ты же знаешь, у меня было чего жевать. А вот от этого пропащая душа, сама знаешь, пропасти ищет поглубже. Вот так, Настена, а ты говоришь, что делать, что делать? Что делать? Настена, Настена, ну что ж ты так долго не приходила-то, а? Я без тебя не могу. Я только возле тебя и дышу, утром просыпаюсь, думаю, как там Настена встала, и днем хожу, думаю, что Настена делает. Какими словами меня поминает, и говорю себе, терпи, Настена, терпи. И молчи, не дай бог тебе кому-нибудь что-нибудь сказать. Ты уж не жена мне. С женою дома живут, ты все для меня. Весь белый свет на тебе сошелся, съехался клином. Не разомкнуть. А ты говоришь, что делать. Настена, а ты знаешь, что я теперь днями-то делаю? Дни стоят долгие. Делать нечего, я хожу и высматриваю ошметки снега, который с зимы остался. И такая радость возьмет, когда я его найду, то тепло, солнышко, а он где-нибудь в трущобе, в яме притаился, грязный весь, сморщенный, и сходит уж, а из последних сил держится. Лежит.
Андрей.
Не должно быть,
Андрей.
А есть. Вот Андрей. Что меня в нем тешит-то. Я ведь как родному Андрей. Радуюсь. Как родному,
Андрей,
Настена.
Андрей, может, не будем так.
Ты понимаешь?
Слышишь? Выйдем. Я с тобой куда хочешь пойду. На какую хочешь каторгу. Я больше не могу. Но ты ведь сам не можешь, ты посмотри, что ты с тобой сделал, посмотри на себя. Кто тебе сказал, что расстреляют? Кончилась война, и без того уж задохнулись в смертях. Андрей, выйдем.
Избавиться от меня надумала. Ну-ну, Настена.
Андрей.
Давай. Все правильно. Избавишься, Настена, избавишься. Избавишься. И то, в самом деле, сколько можно устала.
Пора бы и самому знать. Избавишься, Настя, не избавишься. Только не так, как надумала. Со мной, говоришь, пойдешь, да? Да ты ведь знаешь, что тебя со мной рядом к стенке-то не поставят. Пожалеют. Хотя бы вон и за пузо пожалеют. А меня поставят. И пойдешь ты, голубушка, одна. И совесть свою освободишь. Ишь, как ладно будет.
Андрей, ты что?
Избавишься, избавишься, Настена. Я тебя сам от себя избавлю скоро. Скоро, скоро, скоро. Андрей. Недолго уж. Недолго, Настена. Хочешь завтра, если на то пошло. А хочешь сейчас? Настена, хочешь сейчас? Вон он, гора рядом. Зарывать хлопотать не надо. У меня веревочка припасена, Настена. Надежная веревочка, пятерых выдержит. Я с твоей лодки прыгну, а ты только догляди, чтобы я обратно не всплыл, а? Ну, ну тебе же все равно через ангару надо. Подвези мне полдороги, подвези. Что? Я тебе эти полдороги подгребу, Настена.
За что ты меня так? За что? Господи, что я тебе сделала? За что ты меня так?
Стена!
Я ведь тебя не уговариваю, я не знаю, что делать. Сказала, что на ум врело. Андрей!
Стена, я же тебе сразу же в первый же день сказал. Нет! На людях мне не жить, и ты не старайся меня повернуть. Не выйдет! Видишь, какая умная, она как лучше хотела. Я знаю, что ты хотела. Ты просто догадалась, как избавиться. Ночь поди не спала, все думала, додумалась, лучше некуда. Сеточку мне принесла. Не надо мне никакой сеточки. Все, все, Настена. Только запомни еще раз. Скажешь кому, что я тут-то был, достану. Мертвый приду, стребую. Запомни, Настена.
Погляди на меня. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи, похоже я на ту, про кого ты говоришь. Ну скажи мне, похоже.
Ну что, Настена, мне может покаяться, в ножки упасть.
Да не надо каяться. А в ноги я и сама тебе упаду. Только не говори ты такое. Господи, да как тебе в голову взбрело, что я могу против тебя пойти? Андрей!
Ладно!
Не верь ты себе, что надумал! Не верь!
Ладно!
Если ты чего над собою доспеешь, я тоже решусь. Так и знай. У меня тоже свету мало в глазах осталось. Быть может, меньше, чем у тебя. Дальше все покатилось, как под горку. И под горку крутую. В субботу Настена истопила баню, закрыла ее. И, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову, кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах. Замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. Баня для Настены все-таки даром не прошла. Старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота. Свекровь на дню по 20 раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место она наводит глаза. И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суетясь и домашничая каждая за своим делом, Настена больше по двору, Семеновна по избе, Свекровь, будто впервые наткнувшись на Настюнин живот, спросила прямо: «Ты, девка, не брюхата ли? Что так расперла-то?» Настюна ответила: «Брюхатая». Эва, удивленная, даже как бы обрадована, что подозрения ее оказались не пустыми, протянула Семеновна и вдруг сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой. «Уметайся, не жди, покиля тебя ухватом не помела, чтоб тобой тут больше не пахло!» — простонала Семеновна. Настена в чем была, в том и вышла. Больше идти было некуда. Настена пошла к Надьке. Она не обижалась на Семеновну. Что тут в самом деле обижаться? Этого и следовало ждать. Что делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать. Не в силах была задуматься и что-то решить. Как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла. Все кругом стало немило. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжестой горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, и при свете не отличала утро от вечера. Заблудилась, закружилась, заплелась. Вечером пришла с посиделок Надька и доложила: «Слушай-ка, Настена, что про тебя говорят? Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого пузо-то нарастила. И ты, Иннокентий Иванович, догадки все строит. От него, мне кажется, пошло», — объяснил Надька. Ничего Настене больше не хотелось, ни на что не надеялась. В душе засела пустая противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилась стеной. Спасибо Надьке, она хоть не гонит, а больше Настёне держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простовата и верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос и не поблагодарит. Заплуталась. Некуда идти. Вечером Надька принесла новое известие. Приехал Бурдак, милиционер. Настена легла рано, и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой. В голове установился покой. Оделась, не таясь, и также не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней. А удача на этот раз была ей необходима позарез. Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило, и теперь на небе мигали, пробивая звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все-таки достаточно хорошо, а на ангаре в длинном просторном коридоре и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула ее. Надо успеть. Надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен, неизвестно. Стыдно. Почему так истошно стыдно? И перед Андреем, и перед людьми, и перед собой. Где набрала она вины для такого стыда? До чего легко способна жить в счастливые дни, и до чего горько, окаянно в дни несчастные. Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчить затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Настена гребла и с покорным смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило. Так, видно, надо. Это она и заслужила. Нет. Сладко жить. Страшно жить. Стыдно жить. Стыдно. Всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте смог бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза? Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее. Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки. В нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда, и скольким еще решаться? Поперек ангары проплыла широкая тень. Двигалась ночь. В уши набирался плеск, чистый, ласковый и подталкивающий. В нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков. И звали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь вглубь, и увидела, у самого дна вспыхнула спичка. Слышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина. Последнее, что довелось ей услышать, осторожно перевалилась в воду. После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули. Жалко было Настену.